Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской, просиявших в Новокосино. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вас поздравляю, отец Григорий, и всех наших слушателей с праздником воздвижения честного и животворящего креста Господня. Важный праздник, великий праздник церковный. И мы сегодня об этом поговорим, и о самих событиях праздника, и о том, с какими смыслами эти события связаны, и о том, с каким, ну, если угодно, посланием церковь к нам обращается ежегодно, храня в календаре день памяти этот праздник. А связан он, и напомню, с тем, что равноапостольная царица Елена, мама императора Константина, моего небесного покровителя, была отправлена сыном в Иерусалим, чтобы провести там раскопки и найти тот крест, на котором был Спаситель распят. Кстати, поэтому, насколько я знаю, как считается, равноапостольная Елена покровительница археологов. Она была первым археологом христианским.
Я не думаю, что она сама раскопала.
Но она была... Она
была руководителем этой экспедиции.
Да, она была заказчиком.
Заказчиком был Константин.
Но она же была его представителем заказчика была. Вот, представителем заказчика.
Да.
Ну вот воздвижничный...
Директором.
Директором, да. В общем, да. Продюсером всего этого предприятия. Для вас, как для священника, сегодняшний праздник о чем в первую очередь?
Крест неразрывно связан с нашим Господом. Сколько много готовил Господь еврейский народ к этому событию. Сколь много и сколь долго. Еще от времен Моисеевых. Церковь православная сразу же почитает крест. Сразу же. В словах самого Христа крест упоминается неоднократно. «Бери свой крест, следуй за мной». Неоднократно Христос призывает. Мы же не все беседы, не дословно, буквально все, вот, что Он сказал, потому что и всему миру не вместить бы всего того, что сделал Христос и сказал, как писано в Священном Писании. Не вместить. И, наверное, также наша передача не вместит всего того, что крест нам уже дал и еще даст. И святитель Иоанн Златоустый говорил, что, ну, я немножко перефразирую его недословно, говорил, что это формула победы. Трансформация сознания христианского от креста как некой тяжести, некой обязанности, некой неизбежности к оружию, к защите, к необходимости. Изображение креста на себе уже описывается у святителя Василия Великого, что перед иконами мы творим крест, входя в церковь мы творим крест, дома, когда мы молимся, мы творим крест. Значит, крест для нас что? Мы носим на себе этот крест.
А вот что символизирует крестное знамение?
Именно крест Господень. Крест Господень.
А что? Что мы сораспинаемся, что мы просто принадлежим к церкви христиан, где
что
в центре...
Мы Христовы. Мы наследники Его учения. Мы последователи Его пути. И что мы знаем Господа воскресшего. Без креста нет воскресения, нет Пасхи. Крест – это сама конструкция, сама его форма. Он опирается на землю и указывает нам, как стрела, да, как указатель, он указывает нам в небо. Да, и на крест мы смотрим снизу вверх. Все шпили наших православных церквей украшены этими золотыми, ну, не золотыми, но светящимися даже крестами.
Но все-таки это символ принадлежности к общине Христовой. Или у этого есть какой-то еще другой символический, может быть, мистический смысл? Я почему спрашиваю? У меня все время, по-моему, это у преподобного Максима Исповедника, если я не ошибаюсь, есть такая мысль, такая фраза, такое речение, что мы, когда совершаем крестное знамение, мы как бы распинаем свою вот ветхую природу, человеческую такую слабую, только то, что как бы распято, может обновиться и войти в новую жизнь со Христом. Поэтому вот мысли, чувства, тело, все должно какую-то трансформацию, обновление во Христе пройти. То есть умереть, чтобы воскреснуть. Мы вот символически как бы все в себе распинаем, когда совершаем крестное знамение, чтобы обновиться во Христе со Христом.
Я думаю, что все неотделимо. Мы не можем расчленить. Ведь был физический крест, сами древа, которые чудотворны. Это уже засвидетельствовано веками, тысячелетиями. Был и остается крест как символ. Вот, и напоминание самого земного пути Христа и его подвига. И, конечно же, мистический и благодатный, благотворный фактор действия креста на всякого, кто признает. А когда мы освящаем на перстный крест, священники, мы читаем молитву, и там «всякому верующему». Вот такой формулой освящается крест. «Даст защиту на супротивное от нечистых, видимых, невидимых врагов». Вот, но как таковой вот физический крест, маленький крестик на шее, не всегда же у человека мог бы быть с собой, носить он его не всегда же мог, и само изготовление креста и вот традиция его ношения не всегда была, особенно вот в том иудейском мире первых христиан, и поэтому сам символ, вот когда человек изображает на себе крест движением своей руки, вот, он имеет все эти значения. Он несет в себе, ну, неоцененный, мы сейчас будем пытаться это оценить, но, по сути, неоцененный вот потенциал.
А если мы вернемся к началу нашего разговора, мы вспомнили про экспедицию царицы Елены на Святую Землю и обретение креста, и последующее учреждение праздника церковного императором Константином, воздвижение креста. Событие столь древнее, что даже немного легендарное. По преданию царица Елена обрела в Иерусалиме, нашла, ее слуги выкопали части креста Господня и гвозди. Я, честно говоря, не знаю, насколько историческими фактами, находками археологическими это подтверждено на сегодняшний день. Я не ставлю под сомнение это предание, и, как об этом нередко говорят историки культуры, даже если какое-то предание не подтверждается археологическими фактами, историческими, сам факт, что такое предание в народной памяти есть, уже многозначителен. Это факт, что вот люди это реципировали, почитают и верят в это. Это что-то говорит о людях, о их вере и об их мировоззрении. Но вот все-таки для церковного сознания вот такое внимание, такая любовь к старинным христианским артефактам, как вами оценивается? Я почему еще об этом спрашиваю? Потому что приезжает сегодня человек на Святую Землю, и там этих маленьких частичек от креста Господня в каждой лавочке столько, что если их всех сложить, да, там будет крест размером до Марса, наверное. И понятно, что это некая же индустрия. Но люди все равно покупают, потому что здорово, это хочется такую штуку иметь. Это одна сторона, она такая, может быть, в чем-то такая наивная, да, но другая сторона – это то, что вот нам хочется каких-то материальных подтверждений событиям церковной истории и евангельским. Вот возникает предание о том, что царица Елена обрела крест и так далее.
Давайте попробуем поэтапно разобрать этот вопрос. Хороший вопрос очень. Ну, христиане-материалисты. В том плане, что мы не противопоставляем себя материалистам, мы знаем Христа, воскресшего во плоти. И отношение Бога к нам, людям, и к нашему материальному миру весьма бережное. Весьма бережное. И отношение к материальным свидетельствам жизни церковной тоже весьма бережное. Это и святые мощи, это и святые иконы, это и святые места, где уже камни только в земле остались, где, допустим, на территории стран, где христианство преследуется или не, скажем, не имеет той степени свободы, как у нас. Вот, это все почитабельно, это все хранится, это все уважается, и это благотворно на нас влияет, на наши переживания, чувства, физическое наше состояние, нередкие исцеления и сегодня. Что касается, скажем, индустрии современной, хитрость в том, что эти все частички, они, если внимательно читать, и честный, продавец, да, он опишет, что эта частичка освящена. То есть есть в храме хранится, мы знаем эти храмы, где общепризнанные гвоздь и единственный, кстати, и вот частички животворящего креста. Значит, и вот когда там, столь же можно, я упомяну вскользь, пояс Богородицы. То есть просто берут ленточку, и когда этот пояс, кто-то к нему путешествует, паломничество совершает, и там освещаются вот эти вот кусочки материала. Ну, понятно, что речь идет о благодати, что вот данный предмет прикоснулся истинному источнику благодати. И я думаю, что по вере вашей да будет вам, да, что для многих верующих людей те крестики, которые освящаются на гробе Господнем, те частички из животворящего креста, но не оригинальные, скажем так, а вот как с иконы есть копия, да, они действуют. Они действуют. И вот это прикосновение, оно имеет силу, влияние, и я думаю, что наша церковь в этом смысле не грешит ни в коем случае, и наши верующие, когда они посещают святые места, прикасаются к святым, они черпают это вдохновение из Священного Писания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых земли российской просиявших в Новокосино, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, мы продолжаем разговор,
да,
о,
и это не безосновательно,
христианском религиозном материализме.
Да, это не безосновательно. Смотрите, когда Христос ходит по Палестине, по Иудее и проповедует, у евреев на тот момент есть закон не прикасаться к мертвому человеку, иначе ты осквернен, до вечера ты не имеешь права со святыней, прикасаться к святыне, к священнику, ты должен совершить ритуальное омовение. Христос преображает эту традицию, он наоборот нарочито прикасается ко всем тем людям, которых воскресил. Вот эта девочка, да, дочь начальника синагоги. Этот эпизод связан с исцелением долгострадающей, те же 12 лет. Девочке 12 лет, и женщина это 12 лет страдает. Вообще сцена эта, она такая глубокая. Вот умирающая дочь, возможно, единственная, 12 лет. Ну вот, она уже сейчас должна перейти из одного этапа своего детства в юность. И начальник синагоги, уважаемый, по-видимому, человек. Просто так же ж не возьмут начальником синагоги, я думаю, в те времена. Уважаемый в этом городе человек, все его знают. С ним, если это можно так выразиться, эскорт, то есть с ним представители какие-то идут, важные люди, ко Христу. Христос идет в его дом. Отец торопится, Христос нарочито останавливается. Из-за чего? Из-за прикосновения. Его ризом, да, этой кровоточащей женщины, которая нигде и никак не могла найти исцеление. Что она сделала? Она нарушила иудейский закон. Она должна быть побита камнями. Христос останавливается. Отец в какой-то момент, который предшествует всему этому шествию, не находит за собой этого целителя, этого мессию, тоже останавливается, тоже оборачивается, видит эту женщину. Он прекрасно понимает, кто эта женщина и чем она страдает, потому что она в синагогу не приходит. Если она до сих пор исполняла закон, она в синагогу не ходила, у нее же кровотечение, она не имеет права. И что этот отец думал об этой женщине? Одному Богу известно. И апостолы удивлены этим событием. Ну, как бы сейчас надо быстренько-быстренько бежать и спасать эту девочку, исцелять, пока она не умерла. То есть я бы эти два события связал. Что происходит с отцом, когда к нему сзади подходят, прикасаются и говорят: «Не тревожь учителя, девочка умерла». Что написано на его лице? А Христос долго разбирается. Он в конечном итоге этой женщину, эту женщину благословляет, дерзает черь. Что в этом, ну, в мыслях отца об этой женщине, которая задержала целителя, учителя, мессию, начальника синагоги? Он оборачивается, все, все упало уже, отец потерял свою дочь. И говорит: не верь, только верь. И теперь уже не отец тащит за собой Христа, а Христос подталкивает отца в дом, где он знает, что он увидит свою мертвую дочь. И вот, войдя в дом, Христос берет ее за руку, освящает ее своей святости, возвращает ее к жизни. И нас крест возвращает. Он возвращает нас всякий раз к образу распятого Христа, к тому примеру жертвенной любви, к тому примеру сыновьей любви, к тому примеру веры до конца, которую Он нам явил. В конце концов, к истокам нашего православного христианского вероучения. И поэтому, даже не имея возможности прикоснуться к оригиналу креста, мы имеем традицию осенения себя крестным знаменем. Кроме того, мы же не только себя крестим, мы же крестим и своих детей, своих супругов, своих родителей, перекрещиваем свой дом, свою дверь, свою машину. Это действие мистическое.
А вот что это за такой жест религиозный? Если мы на себе совершаем крестное знамение, мы уже об этом поговорили, мы принадлежим к общине учеников Христовых, мы тем самым это заявляем. Есть символический, вот мистический смысл, да, приобщение, мы как бы сораспинаемся немного в духовном смысле к Христу. А вот когда мы крестим машину или квартиру, выходя из дома, ее осеняем крестным знаменем, как оно тут работает? Мы же ее сейчас символически не приобщаем к обновленной жизни во Христе, но это же машина или квартира. Какой-то другой смысл в этом есть?
Ну, смысл определенно, ведь мы крестим предметы с тем же самым смыслом, что мы же не в невесомости. У нас есть машина, значит, пусть эта машина послужит к исполнению Божьей воли. Пусть в этой машине меня как можно меньше посещают злые помыслы. Пусть эта машина не причинит никому беды и вреда. Вот, вот этот смысл, конечно. Вот. А если это о наших детях, и о наших родственниках, и о наших друзьях, близких, и людей, к которым мы неравнодушны, это указание к Господу на наши отношения к этим людям.
А Господь без нас не знает?
Знает. Даже знает, чего мы не знаем. Но сотрудничество, оно такое. Да, практика такова. Вот, Господь же и без нас знает, где храмы, но на храмах кресты установлены. Я к тому, что это для нас. Ну, для нас самих. То есть мы указываем Господу, но это указание, оно для нас важно.
А крест – явление новозаветное. Или нет?
Нет.
Так, а где в Ветхом Завете крест?
Ну, это перекрестие косяков еврейских домов в Египте. помазанный кровью. Это медная змея на жезле, который воздвиг Моисей в пустыне, когда возроптал израильский народ и прогневал Бога, и змеи стали жалить, и они стали умирать. Страсти привели к этим смертям. Множество народов умерло. Но когда они видели медного змея, змея не ядовитого, вознесенного змея, они не умирали. Вот. Ну и, кстати, там у Моисея был еще такой деревянный посох, который превращался в змея и который поедал змеев фараоновых колдунов, вот, жрецов. Вот. И потом змей оказался на жезле. И израильтяне знали, конечно, о том, что Моисей такие дела делал, и что это было прямое указание от Господа, вот этих чудес и казней, и тут выжили те, кто поверил. Это, ну, я позволю себе так сказать, это выведение новой породы человечества. И Иона, который в чреве кита 3 дня, что он там пережил в темноте? Вы знаете, мы так часто читаем Евангелия воскресные. Вот женщины пошли на гроб Господень. Ничего себе, ночь. Женщины идут на кладбище. Заходят в пещеру, там сидит юноша. Представьте, выключите в своей комнате свет, дорогие радиослушатели. Войдите вечером поздно, в предрассветное время, в подъезд. Вспоминаются 90-е годы, когда лампочек не было в подъездах. Было страшно в подъезд войти. А тут женщины идут на кладбище. Мы так часто читаем поверхностно, не задумываясь. А вот вернемся к Ионе. Он вдыхает только когда кит это ему разрешает сделать. Вместе с китом дышит. Я вообще не знаю, было ли обоняние у Ионы развитое. Думаю, было. И вот все вот это вот, весь этот запах, который в ките, в живом, вот, где-то уже у него в носоглотке кит держал этого Иону, и иначе бы он задохнулся. Ну, в чреве это такое выражение, означающее внутри кита. Не сверху, не верхом, нет, а именно внутри кита. Кит его заглотил, чтобы Иона не задохнулся, потому что море бы его поглотило, волны бы разбили кита. Ой, простите, Иону. Вот, то есть кит спасает Иону, но и научает. Жестко так научает. Я думаю, к 3-му дню Иона покаялся. И вот в этот момент покаяния, что он не хотел волю Божию исполнить, и сказал уже, исполню, я все понял, Господи, с тобой бороться мне только хуже. Мне, он думал, что он легкой смерти, он легкую смерть найдет. Не найдешь, говорит Господь. И Иона кается. И далее его вылавливают вместе с китом, и Иона осуществляет Божью волю, как воскресший Христос показывает нам волю Бога Отца. Впоследствии, значит, конечно, символизма и подготовки такого, выведения такого, да, человека, который в конечном итоге встретит Господа лицом к лицу, будет ходить в лице представителей израильского народа, апостолов, будет ходить и жен-мироносец, преснопоминаемых, да, вот, это дело Господне, это дело длительное, это все взвешено, ни один волос у них у всех не упал с головы, чтобы вот Божья воля не совершилась, и чтобы не поняли, все-таки поняли, поняли апостолы все, поняли и донесли нам, передали нам, и нам надо бы понять всю эту важность. И мне кажется, крест не исчез, он не пропал, он там, в раю. Когда представится нам возможность войти в рай, распахнутся двери Царства Небесного, и пока живо человечество, крест посередине, жертвенник, тот описанный в Апокалипсисе, он там по сей день, Христос по-прежнему, раны его кровоточат. Вот мы зайдем и увидим Христа распятого. Да, ликующего во славе Бога Отца, да, блаженствующего, но распятого с прободенными ребрами, с пробитыми руками и ногами, и источающим кровь, и наполняющим наши чаши на наших престолах. Вот, и если мы ужаснемся и отвернемся, дальше мы не сделаем ни шагу. А если мы скажем «Да, Господи, аминь, Господи, прими меня, Господи», как это греки говорят, ипостазироваться во Христа. То есть вот если мы вольемся, устремимся в Него, мы будем вместе с Ним. И вот откуда эти 144 тысячи, вопиющие под жертвенником, да? Жертвенник – это распинающийся Христос.
Какие 144 тысячи?
Ну, в Апокалипсисе написано, что под жертвенником, там вот очень любят иеговисты вспоминать это число, буквально его трактовать, что вот будет святых вот только столько. Вот, а под жертвенником святые, там написано, сколько их буквально число, ну, оно символичное, я считаю. Вот, они вопиют, доколе будешь терпеть? Что терпит? Что терпит царь царей? Бог что терпит? Терпит ради нас. Вот эти вот, источает свою кровь. И радость страдания доступна только тем, кто познал Христа. Так мы обычно от страданий бежим и стараемся избежать их всячески. Но крест не прошел бесследно. Он, ну, если хотите, я такой символ рисую. Конечно, символ. То есть понятно, что материальные эти древки, они здесь, на земле, в том или ином виде, там, может быть, разобраны на маленькие-маленькие части. Вот. А этот символизм никуда не делся. Это распятие, пока мир существует, пока Бог не вся во всем, Христос сочувствует нам. Он не бросил наш мир, Он не безответственный Бог. Наш Бог всю полноту ответственности несет, он нас сопровождает.
Священник Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской, просиявших в Новокосино, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы вернемся после небольшой паузы, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях священник Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской, просиявших в Новокосино. И мы продолжаем наш разговор. Сегодня в день, когда церковь празднует воздвижение честного животворящего креста Господня, мы говорим о кресте и о всех тех смыслах, которые с ним связаны. Вот смотрите, меня в свое время... Может быть, это какое-то праздное любопытство, но по юности, что называется, церковное особенно, вот какой вопрос занимал. Вот богословски мы знаем, что Господь Иисус Христос умирает и воскресает, тем самым исцеляя человеческую природу. То есть Господу нужно было принять на себя смерть, чтобы ее истребить, чтобы смертью смерть попрать. А есть ли какой-то особенный смысл в том, что для этого Господь избирает, ну, если избирает, именно крест? Ведь, ну, сейчас скажу, может быть, очень грубо и так совсем ненаучно, ведь есть разные способы умереть.
Согласен.
И в ту эпоху они были разные.
Согласен.
И либо мы должны считать, что он так просто сложилось, да, со Христом, что вот его подвергли самой жестокой на то время казни. Или есть в этом какой-то смысл, что именно крестную казнь, вот такую позорную и просто физически, может быть, самую мучительную выбирает Христос, потому что мы же знаем из истории, что, несмотря на то, что в искусстве, как правило, раны от гвоздей изображаются в ладонях, на практике гвозди входили не в ладонь, они входили в запястье, в срединный нерв. И это дичайшая боль, которую невозможно себе представить. И тело висело на кресте, и грудная клетка не могла совершать вздох. И чтобы его совершить, нужно было подтянуться на руках, в которых гвозди. И вот так вот несколько часов, истекая кровью, наверное, боль в смысле просто неврологическом не прекращалась ни на секунду в этот момент. И вот такую смерть избирает наш Спаситель. Именно такую.
Почему? Да, неспроста. Неспроста. Весь путь земной Иисуса Христа, он словно утверждает: «Да, я не спрашивал тебя, человек, когда тебя создавал, но я и не отошел от тебя ни в чем. Нет чего-то такого, чего бы я не пережил вместе с тобой». Ведь смотрите, Христос родился у Девы Марии, которая материально ничем не обеспечена. Она вынуждена пойти в дом вдовца возрастом его детей для того, чтобы ее дни жизни, скромной жизни, были хоть чем-то обеспечены. Впоследствии, когда Ирод ищет младенца, ведь обручник Иосиф и Дева Мария – беженцы. Они беженцы по политическому мотиву, потому что царь ищет себе оппонента, чтобы его уничтожить, чтобы его дети заняли престол, вот, не понимая духовного смысла происходящего. А маленький Христос, он ребенок в семье беженцев, в чужеродной земле. Что-то много им было хорошо, только трудом, никакого имущества, ничего. То вещи, которые можно погрузить на ослика. Все, что у них есть. Потом они возвращаются, и возвращаются в иной город, не в Вифлеем, а в Назарет. Вот, и это опять же говорит о том, что жизнь Христа с самого детства, она была сопряжена с лишениями. Факт его рождения в пещере, невозможность найти ночного приюта из-за переполненности, а может быть, у них и средств не было. Вот, и дальше работал он, как мы понимаем, на строительных работах, не иначе как. И по сей день строительные работы одни из самых тяжелейших. Вот, и вышел он на проповедь и питался за подаяние. Кто сегодня живет за подаяние? Вот Христос вместе с вами ест только то, что подали. Ведь помните эпизод, апостолы растирают колосья? Чем просто, они решили просто пожевать зерно? Я думаю, те из нас, кто жевали зерно, сейчас вспомнят, какое оно, каково его жевать. Вот это вот желтые колосья в поле берешь, разжевываешь этот вкус. Вспомните, я думаю, многие из нас это пробовали в детстве, а не перетрешь колосок и заполнишь свой рот шелухой. Попробуйте есть такое сухое, неперемолотое зерно, не взбродившее, не сквашенное. Этот хлеб, эти лепешки. И даже в смерти, да? Ведь до самого крестного распятия Христос еще претерпевает наказание ударами. Это, ну, просто какое-то безумие, юродство. Да, Христос таков, царь мира, творец галактики Млечный Путь, Андромеда, еще миллиарда галактик, хозяин Вселенной по праву, единственный настоящий хозяин Вселенной, кто ее сотворил, идет на какое-то безумие, рождается маленьким мальчиком в бедной семье, которая постоянно скитается в первые годы жизни. А в итоге за проповедь, за исцеление, за воскрешение, за то, что он накормил сотни, тысячи людей, за то, что он преподал учение, бит, распят. Кем? Своими. К своим пришел, свои не приняли его. Ну, казалось бы, ну куда же, ну что ж тут, чего тут ждать? А в итоге воскресение. Это прекрасный пример. Это прекрасно. Вообще чудо существования христианской церкви, оно всецело, фундаментально основано вот на воскресении, ну, конечно же, не без креста. И в этом событии принятия креста он даже не донес его сам, не донес, он словно уже призвал нас участвовать в этом. «Помогите мне, — говорит, — нести этот крест». И нашелся человек, который нес за Христа эти древа, это на Голгофу. Женщины в толпе плачут о том, что молодой, здоровый человек чужеземцами избит, покалечен и сейчас будет убит. А Христос обращается к ним и говорит: «Не обо мне плачьте, а о детях ваших». Он не сошел с ума. Юродство — это не сумасшествие. Это некое запредельное для нашего понимания действие. Это некий подвиг, который превосходит наше понимание, доколе мы не примем волю Божию. И вот он говорит о том, что он сейчас счастливее тех, кто не заступился за него, кто не последовал за ним, за теми, кто ждали Мессию и не узнали его, и не узнают никогда. Вот, он счастливее их во много-много раз. Он в одном шаге от блаженства. Но этому шагу, конечно, предводительствует крест и смерть. И да, действительно, есть статьи профессиональных специалистов, которые знают, как физиология человека действует в таких страшных обстоятельствах, распятие на кресте, и для чего были там подпорочка. У нас же крест в основном в церкви символизируется восьмиконечный, когда верхняя перекладина — это надпись, средняя перекладина — это куда прибивали руки Христа, а нижняя перекладина — это та опора под ноги, которая продлевала агонию, да, вот это мучение человека, инстинктивно старающегося спастись. Как убили разбойника справа и слева от Христа ради праздника, им перебивают голени, и они уже ногами не в состоянии опираться и задыхаются. Ну, буквально несколько минут.
Не могут
минут.
Подняться как бы на ногах.
Да, потому что усилия рук было недостаточно, нужно было и ногами сопротивляться вот этому удушению себя самого, тяжестью своего собственного тела изнемогающего. Но мы не должны забывать, все раз пинаемые, они были полностью обнажены, их ели мухи, это же лето, их ели, я не знаю, там, оводы, их могли клевать птицы. Это люди проходили мимо и злословили. Казалось бы, уже сколько испито, а тут еще и психологическое, да, разрушающий храм, спасающий других, спаси себя сам.
Знаете, я вот когда тогда, в юные годы, как-то этим вопросом для себя задавался, я такой ответ нашел, который на тот момент меня рационально удовлетворил, но он и сегодня сохраняет для меня свою какую-то правомочность. Бог абсолютен. Вот Христос, Бог-человек, у него не бывает не до конца. Вот мы люди, мы можем сказать, что я вот там до сих пор тебя люблю, вот на это готов, а на это уже не готов, или на это уже готов, но совсем со скрипом. А у Бога нет такой градации. Если любовь, то ко всем. Если жертва, то последняя, абсолютная, самая большая, потому что вот не до конца – это не Бог. Не до конца – это вот по-человечески, может быть, в какую-то меру. А у Бога только высшую меру, потому что абсолютно, которая про все, да, совершенно. Если любовь, то полная, абсолютная. Если жертвенность, то тоже абсолютная. Если страдания разделяю с людьми, то тоже последнее, абсолютное страдание, больше которого нет, иначе я не все с вами разделил.
Не стоит забывать, что Христос безгрешен, и Он аскет, и ведет аскетическую жизнь, и Его-то не за что, собственно, и распинать.
Да.
Это вопреки всем добродетелям. И в этом смысле психологическое, ведь, да, говорить о физической боли надо, но мы должны вспомнить и о той психологической боли. Накануне он предан учениками, отречение Петра, а то, что они разбежались. Вот где человечество, оно несовершенно. А Господь совершенен, Он не проклял их. Он их благословил, Он на кресте заботится о матери, Он на кресте дает наставление Иоанну. Он всем своим видом, каждым своим движением, каждым своим вдохом, каждым своим словом, Он дает нам пример вот этого абсолютного, совершенного служения любви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской просиявших в Новокосино, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я хотел бы вам напомнить строки Бориса Пастернака, а потом задать вопрос. Это знаменитое стихотворение с Живаговского цикла, вторая часть стихотворения «Магдалина». И вот эти знаменитые строки, оно не очень длинное, стоит того, чтобы целиком его вспомнить, потом никогда не, нельзя себе отказывать в удовольствии процитировать Бориса Леонидовича. «У людей пред праздником уборка, в стороне от этой толчии обмываю миром из ведерка я стопы пречистые твои. Шарю и не нахожу сандалий, ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос. Ноги я твои в подол уперла, их слезами облила Иисус, ниткой бус их обмотала с горла, волосы зарыла, как в бурнус. Будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна, вещим ясновидением сивил. Завтра упадет завеса в храме, мы в кружок собьемся в стороне, и земля качнется под ногами, может быть, из жалости ко мне. Перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд, словно в бурю смерч над головою будет в небо рваться этот крест. Брошусь на землю у ног распятия, обомру и закушу уста. Слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько шире, столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизни в мире, столько поселений, рек и рощ? Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту». А у меня однажды случился разговор с одной своей знакомой, которая при всем почтении к Пастернаку и к Живаговскому циклу не может принять это стихотворение. Слишком чувственное, слишком в нем какое-то есть что-то такое очень любовно-женственное со стороны Магдалины как к Спасителю, и это чересчур, через край. Такая поэтичная лирика, которая уже не приличествует теме. Вот особенно слишком многим руки для распятия ты раскинешь по концам креста, такая ревность женская Магдалины. Вот как вас отзывается это стихотворение?
Прекрасное стихотворение, спасибо Борису Леонидовичу. У него много прекрасных и на Сретение, прекрасное стихотворение, тема Христа, личность Христа, она была им воспета, спасибо ему за это. «Царство небесное», я не нахожу, честно говоря, вот здесь излишней чувственности. Если не женщины, то кому рыдать? Вообще женщины рыдать и на здоровье, то есть когда надо, надо плакать. Другое дело, что когда плачем, надо говорить: «Господи, дай мне слезы покаяния, а не слезы саможаления». Вот. И женщины, они так созданы Богом и Творцом, что они чувственны более чем мужчины. Они на всякую мелочь в ребенке, которого они воспитывают, родят, вскармливают и отправляют в жизнь, они всякую мелочь замечают, поэтому понимают и спасают этих детей, потому что у детей всякая мелочь может привести к серьезным последствиям. Укус какого-нибудь там клеща, энцефалита, к инвалидности может привести. Поэтому неспроста Господь дает женщинам такую внимательность и чувственность. Другое дело, что это может быть крайностью, мелочностью. Вот. Но здесь, когда автор стихотворения передает чувства Марии Магдалины, не вижу какого-то, я бы сказал, укора, причины для укора. Ведь есть отношение мужское к смерти, есть отношение женское к смерти, но по сути стихотворение очень хорошо передается именно человеческая природа. Мы же человеки. И за что укорять Марию Магдалину? За то, что она человек? «Не прикасайся ко мне», — говорит Христос. Он не укоряет, он просто дает возможность вот этого вот испытания кризиса, вот этого переживания кризиса. Кризис с греческого языка — это суд. Вот этого вот внутреннего борения. Согласно тексту стихотворения, эти трое суток неведения, отчаяния, одиночества, пустоты, наверное, и молитвы, и поиска, и воспоминаний. Вот, это то, что необходимо человеческой душе для того, чтобы встретить воскресшего Христа. И то в предрассветной тьме, когда Мария Магдалина встречает Христа, она его не узнает. То есть, что это, помутнение рассудка? Или это, может быть, нормальная физиология человека, чтобы не сойти с ума? То, что произошло, произошло единожды, не было и не будет в истории такого. И ей повстречать воскресшего Христа, может быть, просто не по силам ее природы. И вот Господь лечит этот недостаток, да, это временем. А потом, конечно, мы уже узнаем, и мы его еще и причастимся. И она его причастится, безусловно, в Святой Евхаристии. И потом он будет не раз являться своим ученикам и вот доказывать свою материальность.
А вот последнее четверостишие этого стихотворения. Если до этого Мария Магдалина, как лирическая героиня этого стихотворения, смотрит на крест, созерцает крест, и перед ней действительно...
страшный крест,
который перед ней там... Спаситель, Бога-человек из плоти и крови, Иисус Христос, который до этого вот много лет ходил ногами по земле, учил, был рядом и так далее. И она видит смерть, распятие того человека, ну, вот, которого она знала, держала за руку. Вот. И это очень понятно, что теряют близкого. И эмоции тогда понятны. А вот последнее четверостишье: «Но пройдут такие трое суток, и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресения дорасту». А вот что такое «дорасти до воскресения»? Как вам кажется? Как вас это отзывается? Почему до него нужно дорасти? То есть что-то, что как будто не дается сразу, как будто не понимается сразу, то, как бы, что должно прийти через время, через какое-то внутреннее изменение тебя.
Значит, как ответить по поводу Магдалины, ведь это авторский образ, и так автор сообщает, наверное, и свои внутренние переживания. Но хочу немножечко во времени еще отступить от самого воскресения. На кресте Христос говорит: Боже мой, почему ты меня оставил?» Что это? О чем это свидетельство? Зачем он это говорит? Он это говорит для нас. Для нас. На кресте, в завершающие моменты своей земной жизни, Христос переживает, наверное, самое тяжелое испытание и последствия грехопадения в раю. Богооставленность, полную, тотальную богооставленность. Вот то, до чего довел себя человек и человечество в целом. И в этом он тоже с нами. И если говорить, что же произошло, что доросла Мария Магдалина до воскресения, вот в эту пустоту ворвался Святой Дух. Пришел воскресший Христос. Мы, по-видимому, решили всецело, да, до самого дна испытать ту свободу, которую Господь нам предоставил. Таковы законы любви. Любовь там, где свобода. И Бог никогда ни разу от своего замысла не отказывается. Даже павший Адам не меняет планов Божьих. Блаженный человек в акте богообщения. И в литургических молитвах, тайные молитвы, которые читает священник, просто часто их читает неслышно, упоминается, что «не оставил Господь человека, пока не возвел его на небеса». Это каждую литургию вот пронзает сердце. Вот лично мне, что «да чего же он нас любит? Яко же сына своего единородного вот дал нам привел нам, разрешил ему, благословил ему жить здесь, страдать ради нас, отдать свое тело, отдать свою кровь нам в снеть. Яко же всякий верующий в него да не погибнет. Вот хочется сделать ударение «всякий верующий». Но, возвращаясь к стихотворению, кажется, что Мария Магдалина уже не ограничена какой-то, вот, знаете, маргинальностью иудейского ветхозаветного учения. Она уже представительница новозаветной церкви для слишком многих. Иудейская вера, Ветхий Завет уже не вмещает этого, потому что что же он творит? Он раз и изгнал бесов из дочери самарянки. Он там и сям входит в какие-то города, вступает в отношения, общается с язычниками, и впоследствии мы знаем, что церковь христианская распространится на все народы. А наше богословие дорастет до того, что мы скажем, Христос любит всех людей без исключения. И вот Борис Леонидович Пастернак, он словами, мыслями Марии Магдалины нам вроде бы как от противного, указывает на ту божественную любовь от противного, да, что Господь любит всех абсолютно. Его объятия охватывают все человечество, всякого человека, когда-либо пришедшего в мир по божественной любви.
Вот мы сегодня много говорили о том, что и вы с этого начали, что христиане материалисты, наверное, в очень особенном смысле, в том смысле, в котором, насколько я помню, митрополит Антоний Сурожский даже говорил более радикально на эту тему, что христиане — единственные последовательные материалисты, потому что они не просто, как все остальные, скажем там, представители атеистического материализма, признают материю, ее законы, ее реальность, законы природы и так далее, и никаким образом это сомнение не подвергают, но они освящают материю, да. Они связывают ее с самим Творцом бытия, они как бы возносят ее на такой пьедестал, за счет того, что она освящается, что сам Бог стал материальным, стал человеком, что ни одной другой, скажем так, мировоззренческой системе такого почитания материи не снилось.
Не только не снилось, мы просто его не знаем. И не то чтобы мы это сделали как-то самостоятельно, без воли, как бы по своему велению. Это Христос сделал, Он возвел материальность нашего человечества в тайну Святой Троицы. Это Он нас научил, он это замыслил, Он это сделал. Он альфа и омега, начало и конец. И в этом смысле мы Его достойные последователи.
Наверное, эта мысль важна еще в том отношении, что иногда христианство путают со спиритуализмом, с тем, что вот духовное хорошо, материальное плохо.
Такое бывало, и сейчас бывает.
Но тогда как бы могло существовать таинство Евхаристии, которое из материи освященной творится? И вообще все таинства церкви, они связаны с освящением материального какого-то субстрата, и вот через него открывается Бог и людей освящает. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо. Еще раз с праздником Воздвижения Креста Господня. У нас сегодня в гостях был священник Григорий Крыжановский, клирик Храма Всех Святых в Земле Российской Просиявших в Новокосино. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания. Божьего дня, Божьего благословения.
Светлый вечер. На радио «Вера».